Вот. И, собственно, вот эта мысль, как бы попытка вернуть миру смысл, она, естественно, научной и христианской ветви космизма, она как бы шла как бы с двух сторон. Она шла с одной стороны, со стороны, естественно, научного знания, то есть все-таки попытка понять и осмыслить эволюционный процесс в каком-то новом свете с точки зрения уникальности человека, уникального его положения в мире и, соответственно, его роли в мире, и с христианской точки зрения. То есть это была попытка примирения науки и религии, шестодневной эволюции, в некотором смысле. Но мы начнем с, естественно, научного обоснования, собственно, вот этого, этой творческой роли человека в мире. Идет она через понимание направленности эволюции. Идея восходящей эволюции, она ключевая в философии космизма. Она базируется на таком, так сказать, факте, который был открыт американцам. Американским, кстати, он был богословом, как позднее понятно, Шандерден и палеонтолог. То есть вот это две таких фигуры. Джеймс Дана, 19 век, Пьер Теньярд де Шарден, 20. Джеймс Дана, который установил, что начинается после Кембрия, значит, процесс эволюции идет по линии совершенствования нервной системы и роста массы головного мозга живых существ. То есть тем самым как бы в эволюции прослеживается некая нить. Позднее Пьер Теньярд де Шарден, вот говоря об этом факте, цифализации, то есть от греческого цефалии, да, кефали, голова, то есть как бы головизация, он скажет, что это нить Ариадны, вот в этих самых глубинах эволюции, вот это вот как бы совершенствование нервной системы, рост массы головного мозга, и вот возникает человек, в котором возникает уже рефлексивное сознание, возникает способность, творческая способность, способность осмыслять мир, проектировать, вот это очень важная проективная способность человека, из которой, собственно, и рождаются вот все эти смелые инженерные решения, которые представлены там вот на этой выставке «Авангардной авиации». И вот, значит, рождается человек как вершинная точка вот эволюции природы и как, так сказать, точка перехода самого эволюционного процесса как бы в новое творческое качество, когда эволюция меняет свой характер, она уже не может идти без участия человека, то есть разум, этика и творчество человека становятся двигательными силами развития. Уже этот процесс не инстинктивен, не спонтанен, он уже, так сказать, целенаправлен, он телеологичен уже в том смысле, что человек задает ему цель. И, соответственно, значит, вот мы видим здесь цитаты из Вернадского про цивилизацию, я вам сказала, да? Поехали дальше. И к чему же устремляется, собственно, вот что происходит, когда, так сказать, эволюция меняет свое качество, начинается эра активной эволюции. У Теяра де Шардена появляется такой термин автоэволюции, термин активации энергии. Он говорит о том, что, собственно, вот это вот как бы такая творческая энергия жизни и универсума, который аккумулируется вот в эволюционном процессе, она находится в своем высшем воплощении человека, его труде и творчестве, и как бы она начинает активно действовать в мире и преображать этот мир. И, собственно, вот этот процесс, как бы, процесс перехода эволюции от инстинктивной к сознательной, он связан, собственно, с важным новым, собственно, свойством живого. Когда живое становится, опять же, творящим, созидающим, созидающим вокруг себя вторую природу, преображающим биосферу. И вот это, так сказать, то, что Вернадский назовет переходом биосферы в ноосферу. Собственно, вот сама эта идея ноосферы впервые она была высказана Пьером Теяром де Шарденом. Собственно, это его идея, которая потом была озвучена в 20-е годы в лекциях его друга, тоже философа и богослова французского Эдуарда Леруа в серии лекций «Происхождение жизни и эволюция разума», где он скажет вот об этом новой, этой творческой оболочке Земли, которая связана с духовным, творческим, активным началом. И вот здесь мы видим две цитаты. Значит, вот разум человека, который ведет к сознанию ноосферы, это Вернадский, в биосфере существует великая геологическая, быть может, космическая сила, планетные действия, которые обычно не принимаются во внимание при представлениях о космосе, это сила из разума человека, устремленная, организованная воля его как существа общественного. Это из последней работы Вернадского, несколько слов о ноосфере, такое его своеобразное завещание философское и научное. И Пьер Теяр де Шарден. Я думаю, вряд ли у мыслящего существа бывает более великая минута, чем та, когда с глаз его спадает пелена и открывается, что он не затерянная в космическом безмолвии частица, а путь сосредоточения и доминизации, универсального стремления к жизни. То есть вот это вот как бы понимание того, что человек стоит вот на острие эволюционного процесса, движет ее вперед, как бы возвращает миру смысл. И вот, собственно, ноосфера, новое геологическое явление на нашей планете, где человек становится, как пишет Вернадский, крупнейшей геологической силой, уже перестраивающей своим трудом и творчеством мир, область своей жизни. И вот, собственно, тех творческих возможностей, которые здесь открываются, мы поговорим дальше. Это целая как бы программа такой вот ноосферной деятельности человека, деятельности, которая основана на чувстве ответственности, которая вовсе не самостийна и не произвольна, не волюнтаристка. Это деятельность, которая, наоборот, чрезвычайно внимательна к природным процессам, которая не насильственно, так сказать, не насильничает от природы, а наоборот, здесь другая идея регуляции природы. Об этом еще поговорим. И отец Павел Флоренский. Вот вам, пожалуйста, такой религиозный аналог идеи ноосферы, который рождается у отца Павла Флоренского. Он высказывает эту мысль в письме Вернадского. Со своей стороны хочу высказать мысль, нуждающуюся в конкретном обосновании и представляющую скорее эвристическое начало. Это именно мысль о существовании в биосфере или, может быть, на биосфере того, что может быть названо пневматосферой. То есть о существовании особой части вещества, вовлеченной в круговорот культуры или круговорот духа. То есть вот эта пневматосфера Флоренского – это аналог ноосферы Вернадского. Причем интересно, что вот мы знаем, что у Вернадского основой ноосферы является человеческий разум, и главная движущая сила ноосферы – это научная мысль. Научная мысль как планетное явление, как скажет Вернадский. А здесь интересно, что вот Флоренский, как христианский мыслитель, которыми, может быть, явлено какое-то более широкое измерение человека, он делает акцент на духовном начале. А что такое духовное? Духовное для Флоренского, оно объемлет не только разум, оно объемлет и чувства, и волю, и действия, и вообще как бы истекает из высшей, конечно, божественной сверхприродной реальности, в ней находя, так сказать, опору своего развития. Вот. Это, значит, как бы некое такое естественно-научное обоснование новой этой роли человека в мире. Биосфера переходит в ноосферу, и ноосфера, она должна вот с Земли распространиться на все мироздание. Собственно, идея выхода человечества в космос и вынесения ноосферы вот этой мыслящей, творческой жизни за пределы Земли – это одна из ключевых составляющих вот этой футурологии русского космизма. Ну и дальше мы приходим, конечно, к религиозному обоснованию, собственно, этих идей и идеалов. То есть, как религиозные христианские космисты, Федоров, который, вот, с одной стороны, дает им, естественно, научное обоснование, природа в нас начинает не только сознавать себя, но и управлять собой, вот эта идея человека как творческого разума природы, да, которая потом находит свое продолжение у Вернадского. И религиозное обоснование, какое же религиозное обоснование дает нам русский космизм, уже как бы в своей христианской составляющей, это идея человека как сотворца. Вот это чрезвычайно важный посыл, собственно, мысли Федора. Главная такая его теоретическая и творческая посылка, что Бог воспитывает человека его собственным опытом. То есть, как он говорит, учит человека гевристически. То есть Бог создает человека не просто как существо, которое, так сказать, вот должно рабски ползать и летать не может. Он создает человека как сотворца и более того дает ему как бы задание о Божьем. Бог создал человека, чтобы человек стал Богом. Да? Человек есть тварь, которой дано задание стать Богом. Это, так сказать, все слова великих отцов каппадокийцев, да, на которых, собственно, стоит догматическое здание Вселенской Церкви. Бог воспитывает человека собственным его опытом. Он царь, который делает все не только лишь для человека, но и через человека. Вот это очень важный тоже посыл мысли Федорова, что человек – это как бы орудие действия Божьей воли, он проводник божественных энергий в мир. Это тоже чрезвычайно важное положение, которое идет, конечно, от христианской антропологии у Федорова, от того, что человек – творец, собственно, от самого образа Бога человека, который соединяет в себе божественную человеческую природу, накрепко их соединяет, эти две природы равноправны. И во всех действиях Христа в мире они действуют вместе. То есть, когда Христос исцеляет больных, утешает бури, умножает хлеб, воскрешает умерших, он творит это не только как Бог, так сказать, по божеству, он творит это по человечеству, он творит это как человек. И тем самым как бы открывает человеку перспективу тоже такого вот благого творчества в природе и в истории. Итак, потому-то и нет в природе целесообразности, что ее должен внести сам человек, и в этом заключается высшая целесообразность. Творец через нас осознает мир, воскрешает все погибшее. Федоров и вообще вот русские христианские космисты, они как бы такими новыми глазами, глазами такого открытого, религиозного, дерзновенного творчества, они прочитали Евангелие, они прочитали Новый Завет. И, собственно, какие-то основные положения, какие они оттуда выносят, собственно, там есть несколько формул Христа ученикам, которые ложатся в основу вот этого, так сказать, этой концепции активного творческого христианства, о которой говорил Федоров, о котором говорил Соловьев и другие космисты. Значит, это прежде всего слово Христа ученикам, верующий в меня, дела, которые я творю, и он сотворит, и больше всех сотворит. То есть вот я говорила об этих делах Христа, которые касались прежде всего вот этих таких, так сказать, близнетворных, падших всех сил мира. И это тоже дано и делегировано человеку. Мертвых воскрешаете, да, ходя же проповедуйте, якобы приблизилось Царство Небесное, больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. То есть это как бы фактически здесь, вот в этой фразе Христа фактически записана вся программа регуляции, о которой будет говорить Федор. И регуляции внешнего мира, борьбы с близнетворными стихийными началами мира, и внутренней психофизиологической регуляции, да, бесов изгоняйте. Это уже, так сказать, нравственная, духовная работа человека над собой, да, работа над психикой. У Федорова будет чрезвычайно важная такая идея психократии, когда он говорит о том, что чужая душа не должна быть потемками. Мы сейчас все закрыты друг от друга. Мы с изреченной лишь весь ложь, как говорит Тютчев, да? Так сказать, человек... Самая главная проблема вообще общения людей – это постоянное взаимное непонимание. Когда мы говорим одно, думаем другое, мы говорим одно, а нас понимают третьим образом. Отсюда, так сказать, масса всяких запутанностей, недоразумений. Ну ладно, в отношении людей, а уж в отношении, так сказать, социумов и государств, это совсем страшно. Так вот, у Федорова была идея психократии, вот этой самой взаимной прозрачности, достижения такой прозрачности душ, общения душ, когда чужая душа не будет потемной. Вот. Итак, значит, еще одна очень важная, значит, вот этот тезис христианского космизма – это концепция богочеловечества, которую вводит Соловьев. Опять же, опирающийся вот на образ бога-человека Христа, как, скажет Достоевский, Христос как идеал человека во плоти. То есть это тот образ, который должен вместить в себя человек, и обличение во Христа, которое задано человеку в христианстве, оно здесь, в активном христианстве русских космистов, оно понимается как полнота этого обличения не только духовного, не только нравственное подобление Христу, не только подобление Христу, так сказать, в кенозисе, да, в его, так сказать, страдании, в его смерти, в его жертвенности, но и уподобление как бы в царственном служении Христа, то есть в осуществлении вот тех, так сказать, обетований, о которых говорит Христос, когда он говорит о воскресении мертвых и жизни будущего века. То есть с точки зрения Федорова и христианских космистов, как бы вот эти онтологические обетования христианства, преображение вот этой падшей смертной реальности в Царствие Небесное, новое небо и новую землю, они должны быть осуществлены при соучастии человечества. Вот это очень важный тезис христианского космизма. То есть не только молитвенное такое духовное возделывание себя, но и возделывание окружающего мира во всей его полноте. Это вот чрезвычайно важный тезис космизма. И, соответственно, вот здесь я процитирую Соловьева, который дает такую некую как раз формулу христианского эволюционизма в двух своих работах, в работе «Красота в природе», где он рисует как бы процесс вот развития мира, процесс природного развития, как все большее одухотворение материи, как все больше ее пронизанность духом, когда как бы дух ищет для себя достойную форму в материи. Он как бы оформляет материю, преображает ее, и, наконец, высшая форма для бытия духа создается в человеке. То есть вот человек – это как бы сосуд, высший сосуд бытия духа, и дальше как бы уже проводник этого возмездующего духовного начала в мире. Значит, вот это восходящее развитие мира. И у него есть замечательная формула в работе, в его реферате о причинах упадка средневекового миросозерцания, где он говорит о том, что сущность истинного христианства есть преображение этого мира в Царствие Божие, которое не от мира сего. И этот процесс, как очень важно, он не катастрофически совершается, как мы привыкли, так сказать, в таком нашем расхожем понимании христианской эсхатологии. Для нас история – это вот некий такой процесс, так сказать, падения, катастрофы и распада, и потом он будет прерван вот десницей Господней. Процесс мирового развития, не только истории. Это как бы, ну, так сказать, некое балансирование разрывание между силами добра и зла. В нем нет восхождения, нет подъема, нет движения, нет творческой активности. А потом, и если она есть, то она локальна и в конечном итоге не выводит этот мир в новое состояние. Так вот, для Соловьева нет. Он говорит о том, что это перерождение есть долгий, как он говорит, упорный процесс, которое в самом Евангелии сравнивается с ростом жатвы, с кисанием теста и так далее. То есть дело в том, что в притчах Христовых о Царстве Небесном есть очень интересный образ. Там есть образ того, что Царствие Божие как бы медленно возревает в истории, медленно возревает в мироздании. То есть как бы его ростки, они вот медленно-медленно, так сказать, прорастают в мире, его преображают. Как вот зерно медленно прорастает сквозь землю, да, дает росток, потом приносит плоды. Как закваска медленно сбраживает тесто. Это процесс. И вот это, так сказать, тоже такой образ христианского эволюционизма. Когда духовное все более-более овладевает материальным и в конечном итоге преображает его в духа материала, в духа материи. Материю преображает в Бога материи. И вот, собственно, формула Пьера Пьера де Шардена с точки зрения основного видения мира оказывается, что эволюционизм и христианство в сущности совпадают. Вот мы видим здесь это Евхаристия. Это Евхаристия, то есть центральное христианское таинство, присуществление хлеба и вина в тело и кровь Господней, причащение верующих. Это как бы, так сказать, причащение человечества к новой божественной бессмертной природе. Вот, это как бы начало вот этой новой преображенной природы, лишенной уже смертности, лишенной страданий, ущербности и так далее. И вот у Федорова была идея внехрамовой евхаристии, внехрамовой литургии. Когда он литургия в переводе с греческого значит «общее дело». Так вот он говорит о том, что как бы, собственно, все человечество в своей истории, культуре, хозяйстве, экономике, во всех сферах дела и творчества, оно может творить эту внехрамовую евхаристию, то есть реально как бы преображать этот мир, реально присуществлять материю мира в Бога материи. И вот для этого ему, собственно, даны орудия, для этого ему дан разум, для этого ему дана техника, наука, культура, педагогика, то есть, в общем-то, во всех сферах человек может исполнять это задание. И отсюда идея общего дела у Федорова, того, что соединение всех существенных сил человечества вокруг этой задачи, борьбы со смертью, регуляции природы и как бы преображение мира в Царство Христово. Это дерзновение человека, и Федоров, и другие космисты, особенно отец Сергий Булгаков, они основывали на первой заповеди, которую Бог дал человеку, заповеди обладания землей, как вы помните. Да? Когда Господь, сотворив Адама и Еву, а ведь сам этот процесс творения – это тоже огромный путь, то есть некий как бы большой эволюционный путь, и тоже там восходящее движение идет к человеку. Человек возникает в последний, шестой день творения. Так вот, он дает заповедь обладания землей, владычество над тварями земли, над рыбами морскими, птицами небесными, над всяким скотом, над всем землей. То есть человек поставлен добрым хозяином мира, да? Добрым хозяином и попечителем об этом мире, и таковым он и должен быть. Для этого приходит Христос, чтобы восстановить царственное положение в мире твари. И, собственно, активной эволюционной ноосферной мысли человек в сущности исполняет это задание доброго хозяина в природе. Существа, которому дан разум, и которому многое дано, и значит, с него многое спросится. И вот мы переходим к, собственно, вот третьей составляющей вот этой мысли космизма о мире, человеке и истории – это понимание истории. То есть вот в русском космизме появляется идея оправдания истории, исторической деятельности человечества. Опять же, христианство оправдание истории. История не есть пустой коридор, который нужно пройти, чтобы высвободиться из этого мира в потусторонний. Она принадлежит телу Христового воплощения. Она есть апокалипсис, стремящийся к эсхатологическому свершению, богочеловеческое дело на Земле. Это вот такая спрессованная формула отца Сергия Булгакова из его трилогии о богочеловечестве. Это поздняя трилогия Булгакова, относящаяся уже к его эмигрантским годам. Вот идея творчества оправдания истории. История как задание, история как поле встречи Творца и его возлюбленного творения, поле встречи и сотрудничества Бога и человека. И вот, собственно, в русском космизме как бы новое прочтение апокалипсиса. Мы все привыкли воспринимать апокалипсис как книгу ужасов и катастроф, как книгу, которая, так сказать, говорит нам о конце света. Вот, о том, что история прерывается, о том, что наступает страшный суд. суд, о том, что наступает разделение человечества на спасенных и проклятых и так далее. А в русском космизме другое понимание апокалипсиса. Они вот читают книгу «Откровение Иоанна Богослова», подчиняя там не только образы падения и катастрофы. Там есть образ, как вы помните, зверя, блудницы на звере, там антихриста и так далее. Вот мы все пугаемся этих, так сказать, страшных явлений. Они говорят о том, что да, это те образы, которые относятся к нынешнему, как бы падшему состоянию человечества. Цивилизация, которая буксует, цивилизация, которая только потребляет, цивилизация, которая живет вот этим языческим ладьем моментом, языческим карпе дием, цивилизация, которая глубинно разрознена и не хочет осознавать каких-то своих бытийных, онтологических и вселенских задач. Но ведь человек – существо, которое может совершить выбор. Мы, собственно, выбор совершаем в любой момент нашей жизни. Мы постоянно совершаем этот выбор, путь добра или зла. И значит, вот в русском космизме есть понимание того, что человечество может сделать этот выбор в пользу добра. Пусть оно делает этот выбор пока в лице немногих людей, но тем не менее, это воля, как бы, направление истории того, что пути она существует. И вот, собственно, на этом и строят русские космисты. Они в апокалипсисе, в Откровении Иоанна Богослова выделяют 20-ю главу, где там есть такая идея, образ тысячелетнего царства Христова, который воцаряется на Земле и в истории. Это уже какое-то новое такое преображенное состояние Земли, в котором как бы уже утешаются межчеловеческая роль, которые как бы новые отношения между человеком и природой, в которой уже как бы смерть побеждается, потому что там воскрешают умершие. Вот, и тысячи лет длится это царство, но это такой символический образ, да, того, что это царство во времени, оно в истории. И это значит некая эпоха истории, которая может стать предметом творческого действия, творческой активности человека. И они ее вычленяют, эту эпоху, и они говорили о том, что вот вектор истории может направиться в этом направлении. В этом направлении. Это для них было чрезвычайно важно. Собственно, тут их поддерживал, во многом они опирались на Достоевского, который, вы помните, в своей пушкинской речи, там он чем завершает пушкинскую речь, когда он говорит о человечности, так сказать, Пушкина, общаться с человечностью всемирной отзывчивости России. Для него ведь этот вот образ всемирной отзывчивости и человечности, он не только к России обращен. Вот это всегда надо понимать, что Достоевский, он шире здесь. Он говорит вообще о том должном отношении человека к себе подобному, к другим национальностям, который должен быть. И вот здесь-то, собственно, он рисует вот этот образ как бы совершеннолетнего отношения человека к другим нациям, народам и культурам, всемирная отзывчивость, способность проникать душой в мнение других народов, значит, братские сотрудничества. И вот он рисует образ братской гармонии, братского окончания согласия всех племен по Христову Ивановскому закону. Это вот тоже вот этот самый фактически это тысячелетнее царство, которое воцаряется тогда, когда вектор истории как бы направляется все-таки к осуществлению каких-то таких бытийных и творческих задач человека. И вот это замечательная цитата из Бердяева, конец истории, меня все это не буду читать, конец истории мира не только совершается над человеком, но и совершается человеком. На встречу второму пришествию Христа идет человек. То есть это вот активность, идущая снизу вверх. Если как бы так сказать, понятно, что божественная активность, она идет сверху вниз, то человеческая активность идет снизу вверх, и они встречаются в истории, вот в этой точке истории они встречаются. Христос придет в силе и славе к человечеству, подготовившему его пришествие. Дальше очень важно, правда, нельзя мыслить действия Бога по отношению к человечеству и миру, как Deus Ex Machina. Это вы помните в античной трагедии. Там развязка античной трагедии всегда совершалась неожиданно. То есть вот что-то такое там бесконечно запутывалось, и никакого разрешения не было, вдруг появлялся Бог, так сказать, там или Зевс, или Афина. Вот античный бог, обычно его спускали на таком приспособлении сверху, ну как бы на такой машине, поэтому назывался Deus Ex Machina, бог с машиной. И тут же он все представлял на свои места, и происходила развязка трагедии. Вот эта развязка мировой исторической драмы так не путь, что отношение к концу миру не может быть только ожиданием человека, оно должно быть и активностью человека, его творческим делом. Значит, вот это вот идея того, что история, она осмыслена, история есть сотворчество, история есть реальное творчество вот этого нового мира, реальное творчество рая и царствия небес. Значит, это очень важная мысль в христианском космизме, которая корреспондирует вот с ноосферными идеями, собственно, вернадского. Потому что такое ноосфера? Ноосфера – это и есть этот некий такой, как бы, естественно, научный, философский аналог вот этой идеи Царствия Божия. Потому что это ноосфера, как ее мыслил Вернадский, как ее мыслил Пьер де Ян де Шарден. Это новый тип взаимоотношений человека с природой и вообще как бы новая реальность природно-человеческая, которая творится человеком.